Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Дорогие слушатели, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькавого. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Приехали мы с Игорем в деревню Платава, это Орехово-Зуевский район, неподалеку от границы с Владимирской областью. И добираться сюда, несмотря на то, что Платава прямо на трассе М7 расположена, добираться сюда из Москвы непросто. Самым очевидным выглядит способ от метро «Партизанская» на 391-м автобусе, который ходит до Орехово-Зуево, доехать до остановки Ожерелки. И вот Ожерелки и Платава – это теперь уже практически единый населенный пункт. Или, ну, наверное, самое простое, если у вас есть автомобиль, то на автомобиле по трассе М7 прямо из Москвы, ну или откуда-то вы едете, до Платавы.
Мы, конечно, с вами смотрим Платаву, но на самом деле, поскольку теперь это единое целое с следующей деревней Ожерелки, мы идем вдоль обочины Нижегородского шоссе, и идем мы к такому месту, которое здесь все знают, потому что, честно сказать, культурными достопримечательностями эта часть Подмосковья не богата, но здесь есть один монумент, одна скульптура, которую знают все местные жители, и это памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Конечно, нельзя сказать, что это уникальный памятник, у нас в России памятников Пушкину, слава богу, стоит довольно большое количество, но у этого памятника уникальная судьба и уникальная история его появления. И вот мы с вами пришли сейчас к деревянному зданию библиотеки, к сожалению, она закрыта. Некоторое время уже она не работает, может быть, будет какой-то
ренессанс,
да, очень на это надеюсь, но вот памятник стоит, он виден, в общем-то, и с дороги, если проезжать не на самой большой скорости и специально посмотреть, выезжая из Москвы, на правую сторону. Вот этот памятник сам по себе, может быть, и не является таким предметом высокого искусства. Он был поставлен здесь в 1967 году, и автором этого бюста является местный орехово-зуевский скульптор Пустыгин. Но строили этот памятник на народные деньги, и вот с тем, как была жива здесь, в Платаве, память о великом русском поэте, нам и предстоит сегодня разобраться.
А можно только я уточню, как в 60-е годы строили на народные деньги? Как строили до революции на народные деньги, примерно понятно. Как сейчас строят на народные деньги, тоже. А как в такое среднесоветское время это происходило?
Ну, знаете, все-таки были сборы, были какие-то решения, допустим, собрания о выделении средств коллективные. Ну, то есть, это не было Министерство культуры или какая-то вышестоящая организация, а решение было принято на уровне местном, низовом, потому что для местных жителей была памятна одна очень интересная история, связанная с далекими, еще как в то время говорили, царскими временами, а именно в декабре 1830 года в этой деревне надолго застрял Александр Сергеевич Пушкин.
Это после Болдинской осени было.
Да, да, ему встреча с этой местностью доставила очень мало удовольствия, потому что на самом деле у него все срывалось, все, да вот именно что свадьба срывалась, и на самом деле в Болдино Пушкин отправляется не просто так, не для того, чтобы закончить роман в стихах Евгений Онегин, хотя, может быть, это тоже было в его планах, но самая главная цель его была, как мы помним, заложить отцовское имение, то есть подготовиться финансово к вступлению в брак с Натальей Гончаровой, а у матери невесты были довольно суровые требования к жениху, и вот все это требовало больших хлопот. Пушкин это очень не любил, и все это действительно было сложно, и именно поэтому он отправляется в имение, чтобы его заложить, чтобы оформить бумаги и так далее, и так далее. Но проводит время с большой пользой для русской литературы. Однако ведь у него задача не просто собрать необходимые документы, заложить имение, его задача как можно быстрее венчаться на знаменитой московской красавице. И вы знаете, что церковный календарь для этого определяет своего рода границы. И мы знаем...
До поста надо было
уложиться. До поста надо было уложиться, да, до рождественского поста. И это для Пушкина была задача очень важная, и ему не удалось это сделать. Собственно, он понял, что это не удалось уже, когда оказался здесь, в Полтаве, потому что началась в России страшная эпидемия холеры. И в то время, так же, впрочем, как и сейчас, мы с вами недавно проходили через карантины, да, помним хорошо, как это бывает, но в то время медицина, она вообще знала меньше гораздо средств для лечения таких болезней, и поэтому была распространена практика, совершенно справедливая практика, ограничение движения людей, которые воспринимались как носители этой болезни, из региона в регион. И вот Пушкину всеми правдами и неправдами удалось добраться до Полтавы, это 400 верст почти от Болдина.
Тут надо поправочку внести, когда мы едем во Владимир, вскоре после Полтавы есть Болдино.
Это другое,
неподалеку, да, от Владимира. Когда я ходил в школу, и нас водили на школьные экскурсии во Владимир и Суздаль, нам говорили, что это то самое Болдино.
Ужас.
Хотя, конечно, Болдино, естественно, другое, это Нижегородская нынешняя область. И, опять же, пушкинские времена, 30-е годы, до железной дороги еще долго, и то до Царскосельской. А транспорт совсем другой, там, дилижансы, что еще там могло ходить в Москву.
Вот в том-то и проблема была, что Пушкин пишет своей невесте, что если бы я ехал не на перекладной, а на своей собственной карете, возможно, ситуация была бы другая. Он просит в первом письме...
А письма доходят.
Письма доходят, да. В первом письме Наталье он пишет, что просит ее срочно связаться с князем Дмитрием Голицыным и употребить все свое влияние для того, чтобы получить специальный пропуск для въезда в Москву. Но надо сказать, что, несмотря на то, что сам Пушкин пытается убедить офицеров, руководивших этим холерным постом карантинным, связи у него есть, он, в общем-то, уже довольно известный поэт. Ничто не работает, его ни за что не пропускают, пока он не высидит положенное время. Кажется, там 2 недели требовалось, чтобы человек точно показал, является он носителем этой заразы или нет. Если он был здоров, его пропускали дальше. И вот, несмотря ни на что, Пушкин остается здесь. Но где здесь? Проблема в том, что Полтава – это не крупный населенный пункт, там не эта деревня, здесь даже не было церкви, и здесь не было постоялого двора. И
поэтому что там кордоны ставили так, чтобы было
какое-то
удобство.
Обычно да, но здесь вот случай был такой, и Пушкин этому особенно возмущался в переписке, что действительно оказалось, что карантинный пост стоит, дальше ехать нельзя, где жить непонятно. И вот тут таким образом великий русский поэт оказывается необыкновенно близок к народу. Необыкновенно и для себя крайне неприятно, потому что, ну, может быть, конечно, учитывая перспективу ночевать под открытым небом дом ткача Даниила Евтеева и показался ему не худшим вариантом, но так, на самом деле, это была обычная изба, очень тесная, в ней не было, правда, судя по всему, жильцов, неизвестно, то ли их отселили для того, чтобы организовать жилье для вот таких вот задержанных странников, либо Евтеев бежал из деревни, многие крестьяне уезжали, потому что боялись, что путники будут приносить заразу. Так или иначе, Пушкин оказывается в простой крестьянской избе, закопченными стенами, без всяких возможных удобств, и это, конечно, его тоже угнетает, он переживает, что мало ли, вот придется переносить дату свадьбы, а вдруг вообще все сорвется, и все эти мысли, они, с одной стороны, его угнетают, а с другой стороны, надо сказать, что он продолжает работать, его талант невероятно сильно проявляется в этот период жизни. Он много что успел сделать во время болдинского своего пребывания. Тогда была болдинская осень, а это уже наша, можно сказать, полтавская зима. И вот эта полтавская зима подарила нам удивительное стихотворение, которое называется «Моя родословная». Это удивительный пример тонкой политической сатиры. Я думаю, что все наши слушатели, скорее всего, в школе его, если не учили, то, во всяком случае, читали. Начинается оно со строк «Смеясь жестоко над собратом, писаки русские толпой, меня зовут аристократом, помилуй Боже, вздор какой». «Не офицер я, не асессор, я по кресту не дворянин, не академик, не профессор, я просто русский мещанин». Это, конечно...
Навеяло Полтавой чуть-чуть опустить.
Нет, тут была другая история. Конечно, Пушкин на самом деле дальше... Это, знаете, это как раз классический риторический прием. Сначала утверждается одно, а потом ровным образом другое. И ну, таким образом от абсурдного, от обратного утверждается какое-то положение. Я в дворянстве мещанин. Да, и потом оказывается, что мой предок Рача мышцы браны святому Невскому служил, то есть его род, его предков Пушкиных, он восходит еще к XIII веку, и он показывает на самом деле, что он представитель того родового дворянство, родовой аристократии, а не тех выскочек, которые в XVIII веке захватили, в общем-то, лидирующее положение во многих областях государственной службы. И вот, когда я преподавал еще в Российском православном университете, я вот это четверостишье давал студентам как пример того, что такое личное дворянство. Пушкин перечисляет не все, но самые главные способы приобретения дворянского состояния за службу, соответственно, регламенту Петра Первого. И вот мы видим, что это время было временем размышлений. Пушкин потом отправился в Москву и счастливо венчался на Наталье Гончаровой. Вот, а вот эта маленькая остановка, она, тем не менее, для нас связана с появлением прекрасного стихотворения. Но на самом деле, раз уж мы здесь с вами оказались, я хочу напомнить нашим слушателям, что старая дорога, старая Владимирка, которая на самом деле проходила не прямо там, где сейчас проходит Нижегородское шоссе, или, в любом случае, не всегда так проходит, выглядело совсем иначе, не так вот, как сейчас эти ревущие, мимо нас проносящиеся на большой скорости автомобили. Пушкин в письме Натальи Гончаровой писал старую Владимирскую трассу так: «Представьте себе насыпь с двух сторон, ни канавы, ни стока для воды, отчего дорога становилась ящиком с грязью. Зато пешеходы идут со всеми удобствами по свежим сухим дорожкам и смеются над увязшими экипажами».
Ну, теперь мы Горьковку так называемую, или Владимирку, или М7, видим совсем другой, рядом еще одна скоростная трасса. М-12 проходит до Екатеринбурга сейчас, и Полтава тоже такое придорожное село, но вот со своей такой любопытной историей. Спасибо большое, мы с Игорем Горьковым здесь побывали, в Полтаве, и вы любите места, где мы бываем. Путешествуйте вместе с нами и будьте здоровы. До свидания.
Да, Алексей, очень важно заметить, что здесь еще был полуэтапный дом для каторжан. Может быть, Пушкин его посетил. Так что много всего интересного открывают для нас наши русские дороги. Всего доброго, дорогие друзья. До будущих встреч.
Поездки по Подмосковью.